Когда-то мы были люди, а люди во сне летают. Теперь голова на блюде, глаза вытекают, тают. Когда-то мы были дети, ребенок и с волком дружим, а нынче на целом свете никто вообще не нужен. Друг другу на расстоянии читали смешные строчки, а нынче мы в состоянии пропасть и поодиночке. Теперь мы не знаем песен, забыли, как быть с любовью. И разные мох и плесень живут лучше нас с тобою. Живут и не понимаю ни слов, ни первопричину. За плечи не обнимают ни женщину, ни мужчину. Не гладят друг другу руки, черствы, холодны, жестоки. На севере и на юге, на западе и востоке, на севере и на юге, на западе и востоке.
Слушайте «Эхо Москвы», вы смотрите «Сетивизор». Это программа «Авторская песня домашних». У нас в гостях Вероника Долина. Здрасте. Вот она только что звучала, потому что сегодня петь Вероника не будет. Петь она будет 8 сентября.
Да.
Вот. А я сегодня как раз, знаете, когда готовилась к нашей с вами встрече, меня вдруг поразила совершенно одна такая вот сценка из прошлого. У меня была подружка, которая мне лет в 15 перепела всю классику авторской песни со словами, что это она написала. Вот. Единственный, кстати говоря, один из немногих авторов, которого я знала, кроме Акуджавы, Галича и Навела Матвеева, были вы. Потому что меня поразило, как можно о женском писать не скучно. А свои первые подражательские опыты, помните, кому подражали?
Ух ты, жестокий для меня вопрос.
Ну, а как иначе-то?
Ну, если ожесточаться, то мои лет 16, едва ли 17, значит, я жила под впечатлением довольно известного в некотором, значит, кругу предмета, двухтомники Жана Ноя. Вот. И, да, кстати, сперва это даже не двухтомник, а сперва так вышло, что мне в руки попала тоненькая книжечка «Жаворонок».
Угу.
Потом я добралась до двухтомника каким-то собственным чудом. Там все это чудная суперобложка с рисунками Сильверстова. Все это бесценно было. Ну вот, на меня ужасное впечатление, то есть грандиозное, произвела вещь, будем сейчас говорить о «Жаворонке», и я под ее немалым влиянием, я и так этим сюжетом, в общем, была очень давно чрезвычайно растрогана и вообще к нему приглядывалась очень давно. Таким образом, свое, значит, свою кантату, свою семипесенное, значит, «Жанну д'Арк» я под грандиозным влиянием диалогов, как говорят в сценарном деле,
ага,
из «Старика Ануя» я двинула. Вот, сперва на какие-то скромные, ну, домашние, в общем, литобъединенческие маленькие импровизированные сцены, а потом даже уже где-то году в 75-м на некий конкурс, что ли, дошла, ну, может, в 76-м. С Жанной д'Арк тоже. Вот, конечно, это было довольно подражательно.
Вы замечательно ответили, только совершенно не на мой вопрос.
А чего? Кому
объясню,
что ли, подражаем?
Дело вот в чем. Дело в том, что, помните, вы как-то однажды здесь, в этой же студии, процитировали кого-то из своих детей, кто в очень подростковом возрасте срифмовал «Мастера и Маргариту» с «Маслом и Маргарином». И я еще... Я ночью не спала от зависти, потому что нормально... подражать кому-то в подростковом возрасте. Вот я Блоком болела. Безумно совершенно. Я под Блока писала один к одному. Ну, бывает, знаете что, подросток же. Вот, очень, если помните, в книге, в мемуарах Адоевцевой, Гумилев даже называл их «подохматовки».
Это все.
Были. Но все равно ведь, когда первый раз рифмуешь «Любовь и кровь», все равно на кого-то адресуешься. Нет?
Не думаю.
Сама на себя?
Не думаю, что это очень обязательный фактор.
Угу.
Нет, я была очень взыскательна к себе на всякий случай. Я опасалась прямых каких-то, прямых заимствований. Я прекрасно помню, как я там это под мостом Мирабо там, значит, переводила или что-то. И я бодро просмотрела все, что нужно было. Такой есть перевод такой длинненькой баллады «Даде».
Угу.
Баллада о сливах, которая даже в какие-то мои книжки вошла. Я недавно на нее налетела, думаю, как-то я включила в книгу, что-то мне в голову вообще вошло. А я в школьные годы это сделала, не знаю, может, на первом курсе каком-то. Но я просматривала источники, не, я боялась подражать. Мне казалось это довольно стыдным.
Да, но по-другому-то не получается.
Получается.
Получается, с самого начала получалось?
Да я думаю, что... Полно людей, которые пишут довольно самостоятельно.
Ну, смотрите, ведь если взять с какой-то, может быть, другой колокольни посмотреть, перевод – это заимствование в какой-то степени, правда? Это изложение чужих мыслей и чувств своими...
Ничего себе,
ага.
Своим же языком.
Да.
И все же дело-то в языке.
Дело-то в языке, но ведь, я не знаю, нет. Ведь каждый, кто
всё
на свете жил,
языке.
Любимых убивал, этот
всё
сюжет придумали.
Все дело в языке. Все дело в языке. И если молодцом переводчик, вот, то он молодцом. Я во Франции бывала, включу какой-нибудь, ну, внутри телевизора, смотрю чего-нибудь, ну, скажем, широко известное что-нибудь такое это. Американское. И оно идет, конечно, по-французски. Mm-hmm. Я думаю, ой, как переведено, как сдублировано, отлично. На самом деле у нас это, в общем, все знают, у нас это на неплохом уровне. Я сейчас говорю о кинодубляже,
mm-hmm.
а не о классике нашего чудесного литературного или стихоперевода. Конечно, тут большой порядок. Большой. А был вообще гротесковый, колоссальный порядок. Ну, для нас, правда, для нас, для этой части света. Ну, он хотя бы был, этот порядок. Ну вот, сейчас тоже ничего, но, наверное, уже не тот порядок.
Вероника Дулина у нас в гостях. Я напомню, что 8 сентября.
Сентября.
В гнезде.
В гнезде.
Что у вас там будет-то какие-то
прощай,
сельскохозяйственные?
Прощай, крыжовник.
Угу.
А... Похороны лето.
Грустно вообще. На самом деле, судя по погоде, она уже как-то...
Я не любитель лета. По мне вообще не то, что похороны его или проводы, а вообще не начиналось бы. А это лето, в частности, было, мне кажется, очень коротким, компактным, неврастеническим. И, ну, ни на что негодным. Если бы мы... И вообще кровопролитным. Если бы мы скачили вот сразу хотя бы, не знаю, из апреля, скажем, что ли, перескочили в сентябрь...
Ничего страшного бы не произошло.
Здоровее бы было.
А-а-а.
Здоровее. Я вообще давно думаю о перемене времен года, может быть, местами, может быть, вообще с аннулированием какого-нибудь. Не весь вот этот вот порядок в большом порядке.
Ну, знаете как, все-таки земной шар большой,
ну,
можно же куда-то уехать.
Ну, вообще летом не нравится. Ну, еще уехать, вот еще. Мы уже не юноши, чтобы вот так брать и уезжать. Нам и кое-какая устойчивость дорога, кое-какая.
Знаете что?
Ой, какая?
Прекрасно вы можете уехать. Я твердо знаю, что вы человек легкий на подъем.
Легкий была еще недавно. Нет, я уже поскрипываю многими сочленениями.
Нет, я не слышу.
Хорошо.
Ничего, вы не слышите, дорогие слушатели?
Ну вот пускай песенку какую-нибудь там будет поскрипывать.
Ну, песенку несколько позже, потому что все-таки вопросов к вам накопилось достаточное количество.
Ну, что-нибудь сущностное?
Ну, конечно.
Ну, давай.
Давайте по сути. Вот сейчас, когда встречаются представители особенно творческой интеллигенции...
Встречаются?
Ну, бывает иногда. Вот однажды встретила на улице Артенева. Знаете, как было приятно?
Не каждому так везет.
Вот. Так вот, когда встречаются представители творческой интеллигенции, начинают обмениваться плохими новостями.
Да.
И с другой стороны, думаешь, ну хорошо, а почему общество в расколе, а чего вы хотите от творческой интеллигенции? Она тоже, в общем...
Она тоже не в растении.
Как вы полагаете, вот многие говорят о том, что накал страстей, накал противостояния не бывал. С вашей точки зрения, бывал, не бывал?
Ну, противный психологический климат последнего года отличается от многого. Сильно противно. Много достаточно светлых людей поблекло. Вот. Кто-то выглядит так истерически, что совсем не знаешь, как с этим быть. Другое дело, что многие из нас уже возрастные люди, хоть что-то видели, поэтому ну, не каждый день хватаешься за голову и рвешь на себя одежды. Нет. В общем... Тихо киваешь себе, тихо, без слов себе разъясняешь, что ты этого и ожидал.
Ну, списки пятой колонны ожидали.
Ой, ну, это пакость. Да чё мне, господи, списки пятой колонны? Ничего, родители к этому готовили.
Да?
Ну, конечно.
А вот вы скажите, у вас лично, у человека, который всегда жил в некой особой нише. Я пытаюсь вспомнить... Я вспоминаю только одно, пожалуй, ваше произведение, то, что называется «На актуальную тему», про господа, который в Нью-Йорк прилетел и всех нью-йоркцев поцеловал. Это было написано после 11 сентября. Вот. А у вас не возникает желания глаголом жечь чьи-нибудь сердца сейчас, когда вроде как треба?
Ну, мы же уже немножко колыхнули этот вопрос. Все дело в языке.
Да?
Специально жечь я, конечно, не собираюсь и не буду. Вот еще, кстати, вот. Язык вообще бедненький, за все отвечает. Я сегодня взяла в руки коробку, на которой написано «Язычки телячьи».
И положила, да?
Да. Нет, я иногда покупаю, но что-то сегодня не потянуло. Всматривалась в них, они были вот просто вот такие. Что-то как-то...
Не смогла.
Но язык отвечает, да, не смогла. Язык отвечает за очень многое. Язык диктует невероятное число людей, вещей. Значит, то, как люди оговариваются, то, как люди проговариваются, то, как люди, мой бог... неосторожный, что отлетает от губ, что вообще несется в эфир. Это потрясающе. Потрясающе. Как будто не слыхали вообще о магии языка. Как будто не в курсе, что вообще в нем заключается. Вообще преподавать надо. Не что-то там сомнительнейшее, что сейчас навязывают школам. А, конечно, языковые особенности.
Ну, подождите, вот в свое время была такая, как бы сказать, общая истина. Советский народ – самый читающий народ в мире,
ну,
помните,
это
да?
Я отрицатель этого.
Что читают сейчас, сами понимаете. С другой стороны, вот я вспоминаю, однажды на вашем месте сидел Юль Чарсаныч Ким, который говорил, вот знаете, говорит, иногда, говорит, с утра прям просыпаешься и хочется как-то срефлексировать. Смотришь новую газету, а Быков уже все написал.
Да, да, Дима очень чуткий и очень слуховой, такой слухач прям. Конечно, да, и языку все прекрасно, распрекрасно.
И ведь...
немножко обильно, немножко такие рога изобилия, которые, ага, которые чуть-чуть этим обилием несколько захлестывают потребителя. Ну, ничего, значит, бывает и такой феномен. Бывает и такой, как посмотришь, сколько томов Если у тебя стоит на полке, то стоит старика Дюма. Думаешь, как же он? Да даже совсем не старика, в общем, исторически Пушкина. Чего это? Когда он это все больше 10 томов-то? Просто как-то отчаянно.
Угу.
А когда же мы это? Как же мы тоже, видимо, количеством захлестывали, наверное, что ли, читать?
Но ведь, с другой стороны, опять же, возвращаясь к стихам и песням, я недавно узнала совершенно феерическую деталь, что где-то в интервале между 21 и 25 августа 1968 года Павел Михайлович Литвинов услышал, не помню у кого в гостях, новую песню Галича «Смеешь выйти на площадь в свой назначенный час?» И так усмехнулся, как своевременно. И ведь эта песня действительно была, говоря электротехническим языком, таким триггером своего рода. Она...
Катализатором?
Ну, толкала.
А которого числа событий состояло?
Вышли на площадь они 25-го. То есть вот эти 4 дня вот...
Подтолкнули, да.
Подтолкнули, ну, да. И не только их.
Я не так уверена, что это механически ровно так выглядят эти события. Ну, ладно.
А вечера конца 80-х, на которых в этом самом стадионе в Лужниках слушали авторскую песню десятки тысяч, помните?
Ну,
и все, скисли мы. Сдохли.
Не надо профанации, и к тому же телевидение нам ни друг и ни брат. Ни друг и ни брат.
Вон там камера, телевизор.
Мне все равно, я в эфир.
Я не знаю, что такое матет, но вам прислали некое двустишее, плохое. Читать не буду.
Неприличное,
что ли? Нет, приличное, но...
Не надо.
Но плохое просто.
Ну и все.
Давайте лучше мы почитаем что-нибудь хорошее, на ваш вкус. Книжки-то есть, я же вижу.
Ну, у меня есть, да, потому что я сейчас стал почитывать стихи людям. Ну вот. Да, бывает.
Даже если вы не петь, не читать не будете, не поймут, уволят.
Чего не поймут, уволят? Тебя не уволят. Точно не уволят. Так. У меня все очень просто. 6 сентября 47 года взошла моя заря и грянула свобода. Родители мои не избежали свадьбы, какой она была, неплохо и узнать бы. Ну, не спрошу, нельзя. И очень мало фото. Ну, были же друзья, снимал же все же кто-то. Был папа молодцом, живой красавец в доме, а мама так кольцом кидалась на парткоме, где вздумали с кольцом, а не ее тиранить, но мать с ее лицом. Не всякий мог изранить. И так они дошли до золотого срока, родители мои. В них было много прока, и сердца, и ума, и щедрости, и чести, и лето, и зима. Они сидели вместе на этом рубеже. Они с детьми смеялись, с охотой уже, с желанием снимались. У мамы чистый взгляд, в руках у папы сила. 15 лет назад, ребята, дело было. Была такая золотая свадьба моих родителей. Вот.
А что с кольцом-то?
Ну, маму мою когда-то теребили на парткоме. Мама им швыряла кольцо.
Я ничего не понимаю. Это что за история?
А что, ты не знаешь, что...
Нет.
На парткоме человека, у которого обручальное кольцо, да еще сравнительно такое увесистое,
ага,
срамили, непартийное это дело.
А-а-а.
Ну, непартийное же.
Какая прелесть, да.
Да,
действительно.
Что? Вот так. И вот мои родители когда-то очень празднично, нетривиально золотую свадьбу отметили. И очень скоро после этого унеслись в небеса.
Угу. Угу.
Мама 15 лет назад, а папа... Ну, папа 12.
Угу.
Вот. Вот я даже улыбнулась как-то, потому что что-то увидела зрительно, увидела, как это было. Было очень... Было как-то очень... Здорово.
Судя по тем вашим стихам, которые я читала, и по тем песням, которые я слышала, у вас какое-то очень такое качественное детство было.
Вот. Ну, по-своему суровое. Сейчас подготовленное, я что-то забыла куда, но куда-то в какое-то неплохое место, какое-то большое мое интервью, я сейчас его, значит, это, ревизии подвергала, которое что-то вроде «Девочка из холодной комнаты» называется.
О, как!
Да, да, такое диккенсовское.
Да. Совершенно не производит впечатление.
Да, да, нет, я очень нетепличная. Я нетепличная, и я видела дома и семьи, где девчонке, да и мальчику создавалась гораздо более такая, в общем, обстановка, вот. У меня все было достаточно сурово, очень строго.
Угу.
Ну, так вышло.
А как относились к тому, как и когда вы начали писать?
Да тоже строго, знаешь, тоже строго и без восторга. Ну, ничего, как-то смиренно. Во-первых, они уже это наблюдали со школьных времен. К чему-то они и попривыкли.
Угу.
Значит, папа инженер, мама доктор. Не очень им это все было близко и дорого. Хотя, конечно, книжные стеллажи в доме по всему периметру они, конечно, обустроили и соорудили. Ну, а поэзия и драматургия уже очень сильно дополнял мой брат Саша. Значит, профессор сравнительной культурологии, профессор в Японии много-много лет, уже больше 25. Да, так вот мы жили-были. Ну, как относились родители? Когда это сделалось чуть серьезнее, то есть концерты чуть ли не поточными стали, чуть ли не ежедневными, они уже этого почти не видели. Я же молодая дама, уже жила своей семьей, чуть-чуть mm-hmm. это было самостоятельней. Но немножко они успели наблюдать. Я же была вечерницей, я могла прийти из института, да еще и прихватив вечерком какой-то концертик.
Угу.
Небольшой. Так что наблюдали они меня шелестящую немногими купюрами в руках.
Дело в том, что как бы концерты – это вот это аспект публичной деятельности. А вот в какой-то момент… Слушай, мне нравится то, что ты пишешь.
О, нет.
Нет?
О, нет, нет.
Придирались? Критиковали?
Нет, нет.
Или просто не...
Держались отдаленно, конечно. Дистанцировались. Дистанцировались, конечно.
Угу.
До того момента достаточно, ну, на свой лад такого хрустального, когда возникли первые публикации, не дай бог, книжки и пластинки, это же все-таки вторая половина 80-х годов.
Ну да.
Еще надо было жить и жить, шагать и шагать. А к этому времени я своей повседневностью уже родителей ко всему приучила, что концертов много, что стихи почти ежедневные, ну вот и все. Подумаешь, публикации. И какие-то мои очень неравнодушные, очень специальные люди в моей судьбе, нисколько не родители, но больше, чем поклонники. Я говорю, смотри, 86-й год. Я говорю, смотри, что делается. Вот же и первый диск, по-моему, не говорили этого слова. Я его сейчас его...
Пластинка.
Им не расшевелюсь. Мне нравится слово «пластинка».
Угу.
Вот, я говорю, смотри, и вот этот, значит... И мне очень мои неформальные люди, очень меня любящие, говорят, а что такое-то? Это очень давно должно было выйти. Так, без улыбки.
Ну, а убить?
Да нет, я так жила, я так живу, я так прожила.
Вот удивительное ощущение, потому что...
Я никогда не делала презентаций, праздников вокруг выхода своей книжки.
Ну, вы, по-моему, единственный человек, который практически каждый год в свой день рождения поет.
Свой день рождения? Сам день рождения нет, конечно. Нет? Упаси Боже, с какой стати нет?
Тем более, что он вообще в праздничный день.
Он праздничный, но он с такой чуть пост. Чуть пост. И этот пост, он меня немножко, значит, стабилизирует. Он меня...
Ну да, все уже, как это, отпьянствовали, да, Новый год?
Ну, мне эти идеи пьянства в Новый год вообще не близки, не дороги, никому из моих близких тоже. Не такая уж божественная расслабленность нас всех посещает. Но позже, если у людей традиционно, значит, вот такой расслабон до, значит, ангельского состояния, то пускай. Вот. А день рождения новогодний? Нет, я в сам день рождения никогда не пою, потому что это все-таки маленький культ есть в доме, где сейчас уже 7 внуков. Пусть они знают, что у бабушки немножко день рождения.
Фант, давайте.
Че?
Фант.
А, так, в смысле, мы вылавливаем наугад, да?
Да.
Хорошо, брат. Давай. Что мы такое выловим?
Очень мне про родителей понравилось. Реакция пошла слушательская. Оказывается, не только я не знала про то, что обручальное кольцо. Как это? Символ мещанства?
Да, конечно.
Мать честная.
Ну как? Первые послевоенные годы. У родителей брак 47-го года. Все совершенно естественно. Так, Новый год. Потеребим его за хвост.
Угу.
По-новогоднему звучит моя свирель. И хорошо бы, если бы нот хватило. В духовке жарится изрядная форель, мясистая какая-то тортила. Она нашлась в соседней лавке на виду, лежала тихо, закатив усталые очи. За 300 рубликов купила и еду, потом изжарю в сливках ближе к ночи. Да пропади ты пропадом совсем, мой город. Изнурительно бездарный, изжарю, да. Но и не факт, что съем, ведь человек я не высокопарный. Пока изжаришь, ты еще раз склонясь, пока посыплешь, обольешь слезами, пока картошку сваришь, не ленясь, тут и вся жизнь пройдет перед глазами. Форелина пятнистая моя, мой скользкий друг, еще недавно рыба, увиденная в дымке бытия, не привлекла. А нынче, и спасибо, не рыбник я, не рыбник, видит Бог. Всю жизнь я птица мясо, мясо птица, но катится магический клубок, и рыбою готов обратиться. А дело в том, что я действительно всю жизнь рыбу более чем игнорировала, вот, да потихонечку к ней и подтянулась.
Так всегда
подтянулась.
Бывает. Скажите, всегда, пожалуйста,
так бывает,
значит, во-первых, сообщение не могу не зачитать, а то как-то... Нателла, да чего же она талантливая, ну да чего ж колючая, пишет Семен. Не, ну сегодня еще ничего.
Дорогой Семен, у вас есть шансы со мной не встретиться на каратке.
8 сентября в гнезде глухаря. Так это.
Из Москвы ли наш Семен?
Да, из Москвы.
Тогда есть шанс.
А скажите, пожалуйста, а вот вы меня сильно удивили, надо сказать, истории о такой некой строгости собственного дома.
Ну, не знаю, я много про это писала и говорила. Нет. У меня детство было очень скромное, и юность такая, и семейная жизнь такая, все очень.
А, я не знаю, такой вот пряничный домик своим собственным детям устраивали?
Да.
Сознательно?
Достаточно сознательно.
А, как вы считаете, плоды дало?
Пряничный домик – это очень двоякое, трояко.
Ну, в хорошем смысле, то есть вот так...
В хорошем не бывает. Пряничный домик – это пряничный, это там, где в конце детей съедают.
Ой, да ну вас, ей-богу, я до конца эту сказку не читала.
Да ты что?
У меня есть
и в середине уже там.
У меня есть две подружки, которые каждый год на Новый год делают пряничный домик вручную. Никого в итоге не
съедают. Ну ладно, вылепить что-то можно, но вообще по легенде дети...
А да, точно ведь.
Дети, обкусывая леденцы и обламывая пряники, заходят внутрь, все захлопывается, и это капкан.
Ну да.
Потом их изжаривают.
А отдолины пахнет классическим снобизмом. Во как.
Неплохо.
Круто.
Неплохо, я не возражаю.
А, скажите, пожалуйста... А есть ли у вас стихи, которые вы сами считаете неудачными? Ну, так она вам и сказала.
Да чуть, наверное, есть. У меня фаворитов, любимцев среди стихов очень мало.
Угу.
Очень мало. Вот. И стихи я стала 2,5 года назад, будем считать 2,5, писать очень много, крушить вообще пространство посредством стихов, писать ежедневно, а то иногда даже по 2-3 подхода делаю. Угу. Не к одному стихотворению, а по 2-3 стиха.
А вам хочется или вам надо?
И то, и другое.
Удивительно.
И то, и другое. Не, не очень удивительно. Я давно вообще подозревала.
Олеша, не дня без строчки, так?
Ну, Олеша – это Олеша. А стихи – специальная такая функция. Лучше ее не запускать. Это такая машина, которая должна вообще-то шуршать по асфальту, да.
А вот скажите, пожалуйста, если бы сегодняшняя Вероника Долина, у нее в руках оказался сборник ранних собственных произведений, все бы оставили, все бы повычеркивали?
Конечно, нет. Я очень устойчивая, очень. Ну куда? Это все равно, что детям шеи посворачивать.
Ну, в общем, да.
Да ну, с какой стати? Вот. Нет, стихи по-своему. Они, во-первых, они оправдали какие-то невидимые надежды, которые я и не смела на них возлагать, но они самовозложились. И стихи очень это оправдали. Вот биологические стихи проросли в реальность. Стихи многожды преобразили меня, мою реальность. Те, кто со мной сколько-нибудь был близок. Моих детей, конечно, в первую очередь. Я стихам очень обязана.
Mm-hmm.
Грандиозно. Как мало какой другой стихии в жизни, живой и неживой. На самом деле есть две такие стихии, которым я обязана. Одна из них стихи, а другая я даже не буду говорить.
Ну
и так меня там каким-то снобизмом попрекают.
Обвинили. Но, знаете, вот всегда, наверное, очень странное ощущение. Я очень хорошо помню ваше первое. Ну, я даже не знала, что это песня. Я у подружки в тетрадочке, помните, тетрадочки были такие, песенники, ее нашла. Это был, я выбрал самый звонкий барабан. И бил в него, что было мочи.
Ну, конечно.
И меня прибило просто. Я ходила, эту песню пела,
ну,
потом
узнала.
Она такая
узнала, очень юношеская. Мне то ли не было, то ли только сделалось 18 лет, когда я ее...
Но тем не менее. И вот, как это сказать, не удивляет, почему именно это? Там у нее много ваших произведений было. Ведь, наверное, когда вы ходите на концерт, на сцену, записки-то идут, Вероника Аркадьевна,
спойте. Нет, я никогда записки не... Ну, как никогда? За эти, в сущности, 40 лет существования на публике я пережила несколько эр записок, но я очень давно погрузила публику в полную немоту. И никаких записок у нас этого канала теплообмена не существует.
Я вам напомню, вы наверняка это уже не помните, как вы первый...
Недавно?
Нет. Это было... 22 года назад, Вероника.
И чего?
Вы первый раз шли ко мне на эфир.
И чего?
И когда я вам сказала, ну вот, телефон включим, звонить будут, не надо, да. Сурово сказала Вероника. Я это очень хорошо помню. Так, учите воспринимать спокойнее, все спокойнее и мудрее, а то я уже психую от происходящего вокруг. Так, а что читали, какие были любимые книжки в детстве? Можете вспомнить самые любимые детские сказки?
Понимаете, это обширный очень вопрос. Я большой сказколог, большой, значит, сказитель, я вам так скажу. Я читала сказки, те, что издавались по-русски, даже немножко по-нерусски, все на свете, авторские, народные, и каким-то образом у меня большое было неравнодушие в доме к этому тоже. Сперва вот как поэзией и драматургией, так и сказками населил еще родительский дом мой брат Саша. Потом я тоже быстро подтянулась, потому что брат Саша стал жить самостоятельной семейной жизнью лет там с 20 своих. И отъехал от родителей, кое-что забрав, в частности, сказки. Вот, и что тогда делать? Я стала сооружать свое, значит...
Пространство.
Да. Так что сказок у меня немыслимо, тиражи и тиражи. Выделить какие-то излюбленные, слушайте, ну что бы вы от меня хотели, я даже не знаю. Я большой почитатель Гриммов и...
Я развлечь вас постараюсь?
Это просто, да.
Тоже совсем старое, небось, стихотворение.
Это 77-го года.
Тоже я очень любила.
Да, постарали, она складненькая такая была. Но мне тогда казалось, понимаешь, мне... Такой, как я, с некоторым слухом, мне почему-то казалось, что вот даже это постаралью постараюсь, это какая-то милая, звучная на свой лад рифма. Вообще-то мне это кажется банальностью.
Угу.
И тогда казалось.
Ну да.
Но все-таки проверить себя, то есть дописать стихотворение до финала, мне надобно было. И мне нужен был этот заговорщицкий припев. «Если ты меня не покинешь, то и я тебя не оставлю. К этой песенке старинной я ни слова не прибавлю». Тут я предполагала, что в этом заговорном магическом припевчике есть кое-какая отдельная сила. И мне нравилось его повторить там трижды, чуть ли не четырежды.
Дорогие слушатели, вы помните, чем она закончила этот припевчик?
А что, ничего плохого.
К этой песенке старинной я свои слова прибавлю.
Да,
если ты меня вдруг покинешь,
то я это так не оставлю.
Вот-вот.
А ты говоришь, кольцом на это кидали. Мы тоже, мы свой тут разбор на правкоме можем устроить. Никогда в жизни. Это все только речевая формула. Я никогда в жизни никому никакого разбора. Ни мужчине, ни дитяти, об этом не может быть и речи. То есть, ну, простой откровенный разговор, да, но предъявление претензий никогда.
Ну, знаете как, ни в коем случае никаких параллелей не провожу, но я очень любила некоторые ее детективы, Иоанна Хмелевская. И вот пани Иоанна Хмелевская однажды в интервью нашему Венедиктову честно созналась, что она всех своих врагов убивала в своих детективах.
Ну, прекрасно, превосходно.
Имеет право. А скажите, а вот переход, что называется, из детской во взрослую литературу, как этого, я боюсь сказать слово «творца», вы на меня сейчас посмотрите косо.
Я смотрю, как смотрится, но дело не в этом. А что нам, пишущим стихи? Мы как можем, так и делаем. Я благодарна судьбе за любое срифмованное, в общем, какое-то фрагментарное слово. Если оно дает двойную и тройную рифму на две строки, я дважды, трижды благодарна. Вот. И пользуюсь этим, может быть, даже... более чем надо. Возможно, бывает какое-то масло масляное в моих строчках. Ну, А какой переход ко взрослости, Нателла? Откуда?
Ну вот от,
чем прикажешь тут?
От литературы, от немецкой сказки «В детской веет пылью и теплом», да, до, я не знаю, когда бы мы жили без затей, я нарожала бы детей.
Ну, это вообще одного периода совершенно.
Как интересно. Вот никогда бы не подумала.
Это вообще, наверное, одного года.
Может быть, может, так и было. Просит вам передать одна из наших постоянных слушательниц из города Амстердама. А ее брат Саша, как я вдруг поняла, учился у моего батюшки, бедняга.
Да. Есть у нас такая таинственная слушательница.
Вот. Просто сказать, что я ее люблю, можно? Это задает вопрос наш, как это называется, мессенджер. Ну, наверное, можно.
Да,
ничего,
да, да.
Возражать,
ну, а что, слово
возражать
люблю
не будет.
Еще не запретили?
Ну, мало ли, вы человек суровый, не располагающий.
Не настолько.
Еще такой вопрос. Вот первая пластинка, о которой мы говорили, первое вот это вот ощущение. Я помню, я как-то разговаривала с моим коллегой Матвеем Гонопольским, и он мне сказал такую фразу. Это был абсолютно приватный разговор. Что, говорит, понимаешь, когда выходит книга, ты вот себя должна, говорит, настроить на то, что это уже не ты. Это уже совершенно вот отделившееся от тебя некое материальное тело. Было такое ощущение?
Да. Я это очень люблю. Это ремесленное, с моей точки зрения, отличное, знаешь, такое кузнечное, первопечатное такое ощущение. Я его очень ценю. Типа ты сделал работу, ну, каменный цветок такой, понимаешь? Все. Как мог, отлил, отшлифовал, все, сдаешь. Сдал. Ну и все, дальше следующая страница, другая глава. Я очень его люблю.
А вот, возвращаясь к рифмам, я не знаю, насколько вы разделите эту мою любовь, но я очень люблю адольфсовские мемуары. Причем очень я люблю кухню. При всем при том, что там есть некоторые моменты, вот когда они собираются, и когда Николай Степанович Гумилев говорит ей: ну, прочтите вашу балладу о битом стекле, скажу сейчас кощунственную вещь. По-моему, ужасно. Не помните эту балладу?
Ты понимаешь, какая штука? В годы всеобщего увлечения Адоевцевой я почитала все это. У меня есть свои симпатичнейшие впечатления. Ну, были. Я сейчас ничего не вспомню. А мемуаров я не чтец. Совершенно. Я не
так
могу.
Так нет, я и говорю, на берегах сны, вы на берегах сены.
Не могу, понимаешь? Мне, ну, все это... Я каким-то образом... Для меня это получается такая несвойственная мне степень неторопливости, а очень дорогая мне степень свежести и актуальности каким-то образом там, в сущности, выветрено. Я таких вещей не чтец.
Но я вот к чему. Я, во-первых, еще раз напомню, что в гостях у нас сегодня Вероника Долина. В детстве у меня была очень любимая книжка. К сожалению, потеряла я ее в том же детстве. Называлась она «Мой прадедушка, герой и я» Джеймса Крюса. И там старый и малый, прадедушка и правнук, на чердаке. Они там оказались.
Крюс – это Тим Талер.
Вот, пишут всякие произведения. Причем они играют, что называется, в буриме. Они занимаются формотворчеством, если говорить современным языком. И безумно интересна кухня. А вот неужели, когда вы садитесь писать, интересна именно кухня, чтобы одна рифма прошла сквозь несколько строк?
Нет, она сама, она же нанизывает меня. Это симпатичнейшие вещи. Нет, откуда что берется, это можно рассказывать, можно не рассказывать. Там есть тайное, явное, полуявное. Как взаимоотношения с какими-то невероятно былыми мифологическими или реалистическими возлюбленными на сегодняшний день робкой тенью входят в твои сегодняшние стихи. Мне кажется, это очень интересным, этот фантомный эффект. Как это превращается в звук, как этот звук на твоих глазах, уже превратившись в знак, то есть попадая на бумагу или в компьютер, почти превращается в человека. Не потому, что это есть воспоминание, а потому, что образуется новая реальность.
Фант.
Фант, ну фант так фант. Песенок не будем включать, я боюсь, что там есть такие...
Перед финалом еще.
Соискатели, да? Я бы что-нибудь включила.
Чуть позже включим. Хорошо. Я уже даже... Это будет, Вась, это будет «Красное и чёрное». Это мне даже знак, когда мы его будем ставить.
«Красное и чёрное» – хорошая песня, такая немножко драматическая, и им ли финишировать я не...
А у нас еще час, вы забыли?
А, да, будем еще жить и жить.
Да.
Такое отношение. Детей посажу на верблюдов, узлы нагружу на быков, семейство в страну изумрудов веду из страны дураков. Беспечное кончилось детство, сугробы одни на душе. Тут наше поспешное бегство никто не заметит уже. Себе повторяю, чего куда ты отсюда, куда? Но рушатся вниз самолеты, и в пропасть летят поезда. Ворота на Пресне открыты, как в фильме о старой войне. Вольеры и клетки разбиты, и звери выходят ко мне. Не видно людей любопытных, бредет носорогов семья. Но я выбираю копытных, и вьючных, и вечных, как я.
Дорогая Вероника Аркадьевна, можно, обожаю вас. Можно ли вас попросить прочитать то, что было написано сегодня, если это возможно, пишет Андрей?
Не, не под рукой.
Нателла, спасибо за ощущение ума-разума. Спасибо вам всем, вы как глоток воздуха. Питерский привет, большой питерский привет, Веронике Аркадьевне, от Рустема. Не могу подключиться к сетевизору, как на прежнем сайте. Вот тут я вам ничего не могу сказать. Помочь никак не получается. Я просто сама не знаю, как к нему подключиться, потому что мы сидим с Вероникой внутри этого сетевизора. Скажите, пожалуйста, будет ли что-то похожее на Марию Французскую? На меня, кстати, тоже в свое время. Большое
будет,
впечатление.
Конечно.
Ну, расскажите.
Не, без этого я жить не хочу. Я чуть-чуть только вот соберу еще вот мозг. И обязательно что-то сделаю. У меня большая работа такая была приготовлена, но она, к сожалению, по замыслу, значит, божественному, не стихотворно. Марии Французской у меня сейчас выходит переиздание симпатичное, я надеюсь, что оно сейчас будет, через месячишко другой, в таком очень нравящемся мне издательстве, в общем, посмотрим. Ну, пока не получили, вот, то только часть секрета рассказали. А сделаем ли мы еще что-нибудь эпическое из очень старой французской литературы, какой-нибудь сегмент, ну да, я себе этого очень желаю.
Ну, я думаю, что если это выйдет, мы об этом узнаем.
Да.
Так, хотелось бы.
Да, я хотела очень тоже сказками заняться. У меня был подобран такой сегмент, к которому каким-то образом не подобралась еще туча людей. И, кстати, я знаю почему. Я и на Марии Французской это очень споткнулась от того, от тот факт, что она не переведена. Ну, в том смысле, что я осталась страшно этим поражена. И ничто мою ошарашенность не исправило. Mm-hmm. Я ничего не поняла, почему не взялись те эти ведомые или неведомые люди и не создали этот блок чудесных сказочных повестей в стихах, какие-нибудь 50-е, 60-е и любые годы. А почему... Я не такой уж, вообще, понимаете, я не такой уж эпидемиолог, чтобы вот этим вот заниматься, не такой специалист, но я зато уж очень люблю и сделала эти сказки. Теперь, то, что я наметила, тоже является сказками. Ну, боюсь, что вот без стихов. Я посмотрю, я не знаю как. Дело в том, что мы живем там, где живем. Ну, по большей части.
Mm-hmm.
Я подразумеваю Москву. Здесь очень меняются правила игры, и в культуре тоже. Здесь очень много очень дрянной динамики.
Mm-hmm.
Как я уже, значит, тонко заметила, я никакой не эпидемиолог. Я не специалист по этим холерам, чумам. И...
Лихорадка Мэбла.
Да, абсолютно. Я за то, чтобы даже ребенку вообще не делать прививки.
Mm-hmm.
Да. У меня вот так вот в семье, где бабушка была в 30-е годы директором института педиатрии, у меня было заведено, детям не делаем прививки, сопротивляемся. Все их малое детство, все их среднее детство, вплоть до взрослой жизни.
То есть у вас даже...
А чума вот... пролетит, да, на крыльях мимо сама. Да, я не привита ни от чего.
С ума сойти можно.
Да, я потом кое-чем немножечко поболела уже в полувзрослом возрасте, но минимально.
Угу.
А девочки у меня не было ничего.
Хорошее сообщение. Госпожа Долина, какой диск 86-го? Мы в это время на Урале переписывали кассеты с Вероникой, как в свое время с Высоцким.
Нет, мои дорогие, у бабушки проблемы с памятью, но они не такие катастрофические. Поэтому в 84-м году, и вы меня тут это не сломаете, не вам меня сломить, вот так скажу, дорогие друзья. В 84-м году был такой незабываемый, не помню какой по счету, съезд молодых литераторов в Москве. Проходил он на базе издательства «Молодая гвардия». Вся московская поэтическая, какая была элита, нами руководила в наилучшем смысле. Дело в том, что это было еще, как бы это вам сказать, уже не та советская жизнь. Было какое-то предчувствие, прошу прощения, перестройки. Вот, значит, было очень дружно, очень здорово. Я была на поэтическом семинаре номер один, которым руководили, значит, Алжас Сулейменов, Роберт Иванович Рождественский и Петр Викторович Вегин.
Угу.
Очень у нас было весело, симпатично, многоязычно, многофункционально, многоуровнево. И к чему это я веду? К тому, что когда стали раздавать маленькие такие нам, как говорят у нас во Франции, винет, виньетки, стало быть, то есть такие специальные марки, маленький сертификат, что профессиональный семинар молодых литераторов к тебе не остался равнодушен.
О как?
Да.
Вам дали?
Да. И раздавали на книжки. Ну, их было сколько-то, этих раздач.
Ага.
А я говорю: Роберт Иванович, слушайте, нельзя ли мне на пластинку? Он говорит: пожалуйста, а, собственно, какое? И я получила некоторую рекомендацию. Это же было под знаком ЦК ВЛКСМ. Кто помнит, это была такая грозная контора.
Ну, да.
Она ко мне очень благоволила. Так тоже было. Ну, вот. И я получила, что значит, я там выждала, может быть, 2 недели, может быть, месяц. И бодро, у меня был ребенок, только что родившийся там, 2-3-недельный, в этот момент, в 84-м году. В общем, что-то я там выждала минимально и позвонила в фирму «Мелодия». Говорю: я такая-то, и у меня есть рекомендация от съезда молодых литераторов, так что вы уж извините, я к вам на днях нагряну знакомиться. И нагрянула. Худсоветы, значит, какой-то рентген, УЗИ, несколько видов анализов, это я образно.
Да, понятно.
И еще какие-то худсоветы, вот и все. И грянула запись, но пластинка немножко вылежала, немножко, не знаю, сколько-то. И вышла она в 86-м году абсолютно вместе с Чернобыльской катастрофой, прямо вот где-то в апреле.
Ага.
Да.
Слушайте, хотела спросить... Совершенно неожиданно. Вот в свое время, я даже не могу сейчас вспомнить название книги Алжаса Сулейменова, но я только помню, что в этом прозаическом произведении были стихи.
Аз
это
я
его же.
Совершенно верно.
Напомню еще раз, что Вероника Долин у нас в гостях. Ну, сейчас мы вам поставим песню. Владимир с Урала объясняется вам в любви. Вы сегодня споете? Ну, споем. Но вот дело в том, что Вероника Аркадьевна накануне концерта голосок бережет.
Ну, это просто мне немножко поздновато, друзья мои. Вы вообразите, что это все в некотором роде прямой, прямее не бывает эфир.
Ну да.
А сейчас в некотором роде в Москве за полночь.
Не и... просто за полночь, а 00:55.
Да, ну тут уже петь все затруднительно и более чем нагрузочно. Зачем такая каторга?
Ну, надо, знаете, как однажды
легко и приятно.
Половина второго ночи уже упомянутому в этих стенах
почему?
Киму приходит сообщение: папа, спой, пожалуйста, вот это, внуки не спят.
Да кем же страшно заводной человек?
Ой, заводной, да.
А я же совершенно не по этой части. Ну, и по мне спят эти внуки или не спят, мне вообще до лампочки.
Ну, а что, можно, да.
Что, да до лампочки.
А педагогический процесс?
Ну, вот он и протекает внутри,
именно
этой
поэтому.
Лампочки, да.
Именно поэтому. А скажите, пожалуйста, а ваши песни внуки слушают?
Ну, там есть как-то, не очень обширно, но какая-то там проработка главных тем происходит. Ну, там же у нас изобилие девочек.
Ага.
Есть. Вот. И там они, да, они могут...
Иногда.
Щегольнуть, да. Ну, я от этого вхожу в состояние, близкое к ужасу.
Почему?
Не знаю, как сказать. Я не тот детский альбом, который детям немедленно... Я не те похороны куклы, которые надо немедленно разучивать на...
Знаете что?
На фортепиано.
У меня есть хороший товарищ...
Который
живет в Италии. Вообще он итальянец. Вот. Он очень хорошо говорит по-русски. И вот они рассказывают...
Это еще можно? Это не запрещено иметь товарища итальянца?
Знаете, что я вам скажу?
Запрещено уже?
Нет.
А, ну ладно.
Так вот, он рассказывал замечательную историю о том, как однажды у них в Милане выступал Александр Аркадьевич Галич. А у них 4 детей, и младшая дочь такая, говорит, она была прямо такая девочка-девочка, да еще итальянская девочка. Угу. Александр Аркадьевич говорит: Илария, ну, что тебе спеть? А она говорит ему с легким акцентом, но говорит: а когда я вернусь?
Конечно.
Маленький ребеночек-то, да?
Строчка больно хороша.
Угу.
Строчка больно хороша, да и там такой запев с распевом, с припевом, она очень...
Ну что, я думаю, что сейчас я, прежде чем мы прервемся на новости, мы все-таки поставим красное и черное, да, несмотря на то, что не самая веселая песня ваша. Вот. Но у вас вообще не очень много веселого.
Я не бурный весельчак, но не без некоторой искры.
И шарма. Вероника Долина у нас в гостях. А красное и черное.
Что красное, что черное, Стендаль. Но я б надела лучше из платьиц и увела б тебя в такую даль, где все бы стало прежним нашим, братец. Что красное, что черное, игра. Но вот слова теперь скользят, как глыбы, а не как черно-красная икра. Из брюха старой кисти перы рыбы. Что красное, что черное, поверь, не стало б сочинять и красоваться, когда бы шумом не закрылась дверь, та, что должна открытой оставаться, всегда была открыта столько лет, сколь были мы, хотя встречались редко, нас миновали опера, балет и сериал, и просто оперетка. Всегда была открыта, говорю, всегда была, настаиваю, дверца в июне, в ноябре и к январю. Такая дверца в середине сердца. Не слишком верю в яркие слова, а вот пишу, как было, без помарок, чуть хромонога, капельку криво. Солидный возраст сам собой подарок. Мне кажется, суровый лабиринт еще нас ждет, и там уж без косметик. Прими хоть этот красно-черный бинт, прижми к себе, все ж от меня приветик. Прими хоть этот красно-черный бинт, прижми к себе, все ж от меня приветик.
Я тоже очень люблю Веронику, восхищаюсь ее умом и талантом, удивительно мудрая и чуткая, пишет Галина. Так, спросите, я напомню, что 1:04 в Москве, у нас в гостях Вероника Долина, 8 октября.
Какого октября?
В сентябре.
8 октября я буду ого-го где?
Уже за океаном, небось.
Да что-то уже даже Бостон миную.
Слушайте, вот сказали сами.
8 сентября в гнезде глухаря, в 20:00 вечера. Поем такую прощально-летнюю программу. «Прощай, грибы, прощай, крыжовник».
Про Бостон.
Да.
Там есть один совершенно замечательный человек.
И не один.
Ну, как минимум один. И я так понимаю, что в свое время он в вашей творческой судьбе сыграл довольно серьезную роль, хотя я не очень понимаю, какую. Я говорю о Наоме Моисеевиче Коржавине.
Его нет в Бостоне уже.
Нету?
Он в другом месте. Угу. Переехал. Откочевал немножко. Похоронили его жену.
Зимой. Любу. Угу.
И он один не мог оставаться, и он уехал к дочке.
Угу, понятно.
Но исторически практически всю свою американскую
жизнь
прожил там, на улице Колборн-стрит, да.
А скажите все-таки, пожалуйста, как он, так сказать, какую же роль он сыграл в вашей судьбе?
Роль? Теперь про роль мне даже трудно. Он такой мой, получилось, что как-то у людей называется друг, вот такая роль.
Угу.
А у меня с очень ранних лет было множество друзей, значительно старше по возрасту.
Угу.
Поэтому это для меня не такой феномен, что человеку годов прилично. Это для меня довольно обыкновенно. А вышло так, что... Сейчас Я жила еще в однокомнатной квартире, то есть до 85, ну, в общем, году 83-84, да, может, и 82-м каком-то, таком.
Ну да.
Вот таком, с первой половины 80-х годов. Значит, вышло так, что, ну, какой-то звонок, скажем так, телефонный, и меня ищут. Такой посторонний, непонятный звонок. Вот это вы, и вы тут? Я говорю, да, это я тут. Послушайте, тут вам некая оказия, и мы подвезем. Значит, это приехал водитель, посланец от Евгения Александровича Евтушенко, который меня не знал, но небольшой рассказ обо мне из уст Коржавина, значит, как-то там...
Просочился.
Как мог, принял, да. И маленькую привез мне, не посылочку, но оказию, привез мне письмо толстенькое. Да, оно у меня хранится, потому что оно на меня произвело впечатление. Понимаешь, таких из профессиональной именно области предметов, произведших на меня такое специальное впечатление, у меня их сколько-то есть.
Угу.
Такой есть небольшой отсек, ящичек есть. Но вообще это было, конечно, одно из первых. У меня есть. Я очень специальным образом отношусь ко всем небольшим таким аннотациям 2-3 раза, которые писал на мой счет Окуджава. Я помню, как это случалось, от чего, почему, всю мотивацию, всю его и желание написать, и довольно кислое выражение лица, там все вот так вот было. Ладно, я помню, как мне написал рекомендацию, потом уже, ну, чуть позже, Фазиль Абдулович Искандер, с очень хорошим настроением и очень так по-своему веселился. Я помню, как это все у меня хранится. Я помню, как написал мне рекомендацию в Союз, то есть писателей, или на книжку. Ну, в общем, такие были рекомендации издать книжку. Это где-то в Совпис. Нет, он в Совписе меня рецензировал.
Совпис — это советский писатель.
Да, Анатолий Владимирович Жигулин. К нему попал мой сборник. Вот, и тоже там прилагалась записка очень неформальная. Ох, там дядька чудесный был. Это я так далеко ушла от фигуры Коржавина.
Угу.
И потерялась в недрах архива «Союз писателей» какая-то длиннейшая неформальная рекомендация Анчарова мне вступать в «Союз писателей», где он, значит, там чего-то, как по слухам, по его же рассказу, он как-то им там вообще угрожал, то если, значит, меня не примут в каком-то там, ну, 80... каком-то, в конце 80-х.
А вы же девчонкой были совсем.
Нет, нет, ну, я уже была взросленькая. Нет, нет.
Ну, взросленькая девчонка.
Не совсем дитя. Ну, не, нормально.
Так чем угрожал Михаил Леонидович?
Чем-то угрожал, не знаю, это затерялось.
Интересно.
Я хотела извлечь это. Он мне сказал, я тебе не покажу, он при мне писал. Вот, но как-то он неформально очень ко мне относился, и тут оказался застенчивее, чем надо. Я хотела это вообще, суммировать эти замечательные вещи. Наум Моисеевич написал мне письмо. Там было куча комплиментов, очень человеческих и очень поэтических. Очень четко, значит, кое-что, какое на него впечатление произвели мои стихи. Стихи мои, песни. Насколько я понимаю, ему в кассеты передал мой товарищ юности ранний Бахыт Кенжеев.
Угу. Прекрасный поэт, между прочим.
Первокласснейший, первостатейнейший. Бахыт ему по легенде вот через него пришло, хотя есть и другая немножко версия, откуда ветер дул, ну, неважно.
Mm-hmm.
В общем, настигла Коржавина, он очень воодушевился, он тиражировал мои кассеты, всячески их раздавал. Это известно, он очень был как-то к моим стихам привязан. Потом прошла туча лет, я не смогла ответить на его письмо, я не знала, как технически... в 82-83 году отвечать на письмо в Соединенные Штаты.
Угу.
Ни адреса, ничего не было. Я не знала, как его по отчеству. Вот. То есть я погасла, подавила в себе этот импульс в самом его, значит,
зародыше.
Да. Не знала, как с этим быть, и думаю, ну, ничего, полежит этот предмет, это живописное письмо. Да, уже было невозможно обратиться к Евтушенко, он уже упорхнул. Все это мной воспето. У меня есть песня на этот счет тоже, как я писала, да не написала ответ на коржавинское мне теплое, очень теплое письмо. Там были таинственные вещи в этом письме 80-х годов. Он писал, например: «Будьте в Европе, позвоните мне как-нибудь за мой счет». Ну, совершенно. Уж эту строчку я вообще не могла раскодировать.
Ага.
Это, во-первых, что такое будете в Европе.
Ну, да.
Да. Во-вторых, какой еще позвоните и за мой счет?
И ну, как это?
Ух, долго прошло, много воды утекло, пока я доехала до чего-нибудь, откуда позвонила.
Можно было позвонить.
Но он приехал в Москву. В самом конце 80-х, как будто 89-х.
Я помню этот его визит. Тогда была просто... Был некий театральный фестиваль, по-моему, в Костроме, и там было небывалое скопление.
Про Кострому не знаю, может быть. Я помню, как в Москве был первый вечер. Он был в Моспроекте.
Совершенно верно.
В Моспроекте. И я хорошо помню, там был от Шалча, и помню Александра Моисеевича Володина. Но там много было народу, я вот их помню, к примеру.
Вы все знаете слова, которые у нас запрещено говорить?
Нет, я вообще ничего...
Нет, я знаю, которое запрещено. Да, сейчас произнесу что? Одно слово, но не из этого списка. Да. Но это цитата из классика.
Я масса вещей не в курсе.
Я первый раз увидела их вдвоем. Как раз по дороге мы ехали на этот фестиваль во Владимире, я все перепутала. Mm-hmm. И мы сначала заехали за Войновичем, который для меня был абсолютно легендарной фигурой mm-hmm. тогда. А потом поехали за Наумом Моисеевичем mm-hmm. куда-то на проспект Мира. Вот. Mm-hmm. И я ждала встречи этих классиков. Знаете, как она произошла? Mm-hmm. Ну, Кожавин вот с этими своими толстыми очками вступил на борт микроавтобуса, посмотрел на Войновича и произнес одно единственное слово. Знаете, какое? Mm-hmm. У, сука. Так это было очень благожелательно сказано, очень радостно.
Да, он немножко так любил, так чуть более любит, наверное, все еще. Чуть более, чем чертыхнуться, да, он может, да.
И уже спустя много лет я как-то его видела в гостях у его друзей и все время напоминала хозяйка дома. «Дядя Эмма, здесь дети», по-английски говорила она ему, и он чуть, да.
Ну,
так сказать, смирялся.
Ну, это такая форма кокетства. Он же очень добрый, очень умный, очень хороший, кристальный человек. Тучу стихов знает наизусть, ну, поди ж ты. Я вот наизусть мало знаю.
Ну, а почему? Вы поэтому с книжкой всегда ходите? Я была уверена, что вы должны знать себя наизусть.
Нет, я не помню многого, очень многого. Но я себе разрешила это много лет назад. А зачем мне это помнить? Во-первых, я выпускаю и книжку, и пластинку. А что, меня не будет однажды, подумаешь, кому нужно это мое знание себя наизусть? Мне кажется, никому. Ничего в этом сакрального нету. Специальной такой опции памяти у меня, может быть, даже нет. Я, например, помню все свои мелодийки всех своих стихов.
Угу.
Вот. Тоже странная опция, могла бы и забыть.
Хорошее воспоминание. В начале перестройки пришел домой, слышу пение. Ангельское оказалось Вероника Долина. Угу. Так и стоял, не раздеваясь, пока она петь угу. не прекратила. Кажется, это было чуть ли не из ее квартиры. И сама Вероника ангелом была. Недавно фотографировал ее, а она недовольство выражала на Сахаровской Маевке. Ну, это, видимо, прошлый год был, вы были да. на Маевке. Но это не страшно.
Не было, да.
Я и сейчас ее творчество люблю, и ее люблю, и помню ангела. Александр, судя по аббревиатуре, из Нью-Йорка. Вот. А вот
плохо.
Фант давайте.
Стишок. Шо, хорошо. Это даже что-то уже открывало такое. Когда все будет лучше, Боже мой? Когда вернемся с радостью домой? Прольем слезу, опустошим флакон. А прежде не мечтали о таком, мечтали рвать, да изо всех когтей. А вот уж, глядь, проклятых новостей стоит стена, и воет, и ревет. Уже никто и в гости не зовет, зачем в гостях мы со своей чумой? Когда же иначе будет, Боже мой?
Какие грустные стихи-то, ну, ужас один.
Пару лет назад уже.
А скажите, пожалуйста, все-таки живем в такое достаточно коммерческое время. Знаю очень многих людей, многих коллег, так скажем, по цеху, которые абсолютно не гнушаются и очень так благожелательно относятся к идее, например, писать по заказу. Вы умеете?
Конечно.
И как? В кино я слышала ваши песни.
Большим удовольствием.
Но это было то кино, когда сейчас
нет,
зовут?
Нет, я пишу специально иногда. Бывает. Ну, так. Очень эпизодно. Мы же выяснили, что я не эпидемиолог.
Ну да.
Вот. Не такой я специалист по этим заболеваниям. Но я очень... Любить я это очень люблю. Вот что касается моей природности, я бы с наслаждением.
А, вот еще один такой момент. Я напомню, что в гостях у нас Вероника Долина, что 8 сентября будет концерт в «Гнезде глухаря». Наконец, я это правильно произнесла, правда?
Да, да.
А вот «Прощай».
8 сентября.
8 сентября. «Прощай грибы».
«Прощай грибы».
«Прощай крыжовник». Mm. Вопрос вот какой. Вот согласитесь, что все-таки в период, так сказать, кассетного распространения жанра авторской песни информационное пространство было значительно уже.
Да, да, зато направлено.
Зато направлено. На сегодняшний
заточено.
День очень часто, ну, не буду вам открывать Америку, что за 20 с лишним лет работы на «Эхо Москвы» в качестве ведущего программы авторской песни, неделя не проходит, чтобы я не получила некое нетленное произведение с, так сказать, соисканием немедленного эфира. И обратила внимание на очень забавную тенденцию. Был период, когда меня просто трясло крупной дрожью, потому что от первого же звукосочетания типа «Шедевр был, ночь наступила, цирк опорожнился», меня начинало вот все просто жить больше не могу. А сейчас как-то вот интересно, стало ровненько. Вроде бы придраться-то
не знаю, Наталья, не знаю, что тебе про это сказать. Я не специалист ни по графомании, ни по серости. Я совершенно просто не специалист. Они, в общем, конечно, есть. По-человечески я очень, ну, в общем,
стихи пишет.
Великодушно вообще. Пускай. Это нормально. Но дело в том, что есть некоторые профессиональные границы, и я по многим вещам просто совершенно не в курсе. Ну, не в курсе, честно. Ну как, все же уже давным-давно диски издают, вот, не называя их пластинками.
Ну да.
Ну, издают же они. Уже просто.
Нет, но сейчас это вопрос, извините, абсолютно чего? Технологический.
Ну да, наверное. Нет, ну это вопрос амбиции. Издать легко. И книжки также издаются. Как отличается качество от некачества, есть признаки. Они были всегда.
Но, понимаете, вот я когда начинаю ругаться, меня всегда муж очень так останавливает. Он говорит, ты пойми, что, наверное, у каждого, так сказать, человека, который так или иначе выплескивается на творчество, у него все равно есть кто-то, кто говорит, слушай, это здорово.
Понятно.
И говорит вполне искренне.
Честно, не знаю.
Просто
честно,
у вас, наверное, их значительно больше, чем у автора бессмертной
не
строчки
да,
про цирк.
Я не слушаю практически никого. Вот 100 лет уже прошло, и были несколько человек, я же даже сегодня вот взяла и перечислила отважно, которые мне сказали, ты молодцом.
Угу.
Это было, знаешь, сколько лет назад? Просто...
А скажите, пожалуйста, вот в двухтомнике Коржавинском была мысль, которая меня почему-то совершенно взбесила, связанная с поэзией. И смысл ее сводился к тому, я сейчас не готова ее дословно процитировать, но что вот Наум Моисеевич очень раздражает формула «хороший поэт, но не мой». То есть, если вы понимаете, что он
мне нравится, да,
то, значит, вы уже не можете считать его плохим поэтом.
Ну, я не знаю, это очень, очень чувственная, очень простая, простодушная категория. Я думаю, так может быть.
Может быть.
Да. И каждый, особенно пишущий, внутри цеха присутствующий вот, человек, может что-то в этом роде сказать. Это деликатная формула. Возможно, это стихи, но мне не нравится.
Угу. В свое время был период, когда, я помню, Юра Лорос преподавал в одной из театральных школ авторскую песню на полном боевом серьезе. Я не очень понимаю, как это можно сделать. Я не очень понимаю, как можно преподавать стихосложение. То есть...
Мне эти умствования, что Юры, что еще кое-кого, кого знает почти весь белый свет до такой степени, что знает на этот счет, вот в смысле умствований и, значит, какой-то невероятной гиперболизации, значит, какой-то мундиальности всего этого мне представляется огромной дикостью и частью очень непрофессиональной части света, понимаешь?
Угу.
Вот. Профессиональный поэт может о стихах и писать, и рассуждать, и с молодежью немножко, значит, что-то потолковать. Это не невозможно. Это не невозможно. Ну, хотя бы потому, что профессиональный поэт... Ну, хорошо, скажем слово «настоящий поэт». Вот. Он довольно специальная биологическая величина. Он может.
Но...
Да, он немножко по-другому говорит, он рассуждает. Иногда очень тривиально, но это может быть божественно тривиально. Иногда чрезвычайно нетривиально, как животное. Так сделан поэт. А у непоэта должно быть совершенно свое место вот в этой иерархии. И тут совсем отдельный разговор. Я против умничаний.
Ну, хорошо, ведь еще до упомянутых нами с вами, упомянутых и неупомянутых людей, все равно же был литературный институт, на котором было...
Ну, ради бога, это советская такая кузница. Ну, что, я думаю, что очень многие провели там отличные...
Ну, как лет. Время, да?
А чего? Почему нет? Они не были приспособлены для других. Вот для меня загадка, но ведь такой, такой совершенный фрагмент стихии, как Саша Еременко, учился в Литинституте. Ну, это не невероятно, но он научился.
Я напомню, что в гостях у нас Вероника Долина, и вопрос мой к вам вот какой. Вот довольно часто возникают споры, у меня на кухне так случилось, о судьбе, не о судьбе, наверное, о мужестве или немужестве интеллигенции. И мне, не побоюсь этого слова, мой друг Сергей Адамович Ковалев всегда говорит, вот знаете ли вы, сколько народу в свое время подписало письмо с предложением взять Даниэля Есенявского на поруки? Вот, и я недавно наткнулась на этот документ.
Сколько?
Дофига.
Хорошо.
И есть очень узнаваемые люди, и есть люди, которые...
Но это еще было другое время.
Вполне себе
было. Бог знает, сколько лет назад. Представляешь, сколько тогда было кристальных людей, еще недавно покинувших места заключения? Представляешь, сколько их было?
Ну, и молодые люди среди них были.
Ну, хорошо, молодые. Все. Это были другие семьи. Это была совершенно биологически другая Русь и другая Москва. Ну, вот другая все, если мы примерно об этом. Сейчас боюсь...
Но ведь того же...
По-другому бы повернулось.
Того же Коржавина, того же Бродского в списках читали. Я первый раз их вот в школьных тетрадках видела.
Да.
И как-то так... И в более поздних случаях были тоже примеры, когда люди, что называется, страдали за литературу. Правда?
Да.
И как-то вот... Имеют ли право средний читатель предъявлять претензии к товарищам по цеху, которые не заступились?
Стой
в другую сторону.
Я не знаю.
Вот вы наверняка ведь видели лекцию там того же Дмитрия Антоновича Сухарева, где он говорит о том, что простить не может Галичу, что он пошел работать на Радио Свобода.
Так, это мы заехали в такую область. Я совсем другое существо.
Кто-то не эпидемиолог.
Нет. Кто-то кому-то чего-то простить не может. Это мне все вообще невероятным кажется. Да еще и Радио Свобода конкретно.
Ага.
Это для меня невероятная история. Во-первых, я априори почти всем, почти все прощаю. Вот. В частности, поэтическим людям. Ну, дерьма много.
Ага.
Это слово нельзя произносить?
Можно.
Я уже произнесла. Значит, дерьма много. Человеческого материала такого, в общем, шлакового тоже порядочно. Ну и что теперь делать-то? Все равно это тоже живые люди. Да кто-то еще и рифмует как-то не ужасно. Среда у нас сделалась, особенно сделалась за последние 10 с чем-то летия, очень неблагоприятная. Вот. Практически легализовался жанр доноса какого-то публичного или компанейского очернительства. Вот, сплетен сколько угодно, и это почти что и не зазорно.
Угу.
Ну, что теперь будешь делать? Ну, что ж теперь человека вообще тут это? Раздеть и стягать, что ли? Что-то я сомневаюсь. Я бы лучше создала человеку более мягкие условия бытования. Да.
Ваши вот, слова бы?
Вплоть до тепличных, да. Я бы кучу поэтических и прочих литературных наград, и не обязательно только из чудесного, замечательного, человеколюбивого ельцинского фонда бы раздавала. Откуда угодно, вообще, хоть не знаю, понимаешь, вот. Я бы развешала этих наград, вот этих детских конфет сосалок на елке, я бы их развешала как пряники, чтобы они как герои... Катаева в раннем детстве ходили и обкусывали эти пряники, чтобы все детское можно было поощрить. Ну, хорошо, не все, но многое. Поощрить в человеке, чтобы можно было его тихонечко подращивать, не избавляя его от всего детского, не прививая ему какую-нибудь холеру и чуму, чтобы он, значит, не дай бог когда, а оставив его вообще вот интактно, нетронуто. Пусть это
в комфортном состоянии. Как...
Ну, так тоже не бывает. Вот этого вакуума, значит, создать нельзя. Но на месте государства я бы очень об этом подумала. Стихи на дороге не валяются, если мы к стихам. Да песни тоже не валяются. Не валяются, не валяются. Песня вообще отличная вещь. Магическая. Вот. Ну, она бывает немножко... Ну, хорошо, частюли объявляют, что песня вообще вульгарнее, чем стихи. Ну, хорошо, я не подпишусь под этим, но бывает и такое. Бывает, да.
Ну, среди таких частюль был, например, Александр Семенович Кушнер, который сам...
Да не было, а есть, я так думаю.
Вот, с которого самого поют, припоют.
Нет, не очень много, но поют, и песни очень красивые, много, достаточно, да. Да что там... Старик Бродский распет массово.
А уж как не любил.
Да, не любил. Я свидетель прижизненный, как он, значит, это...
Раздражался.
Более чем. Ну, что делать? Он такой специальный элемент мировой культуры, еще питерского происхождения. И такое бывает.
А, кстати, Кинжеев нормально относится к песням на свои стихи?
Бахыт очень хороший и очень многими органическими и неорганическими продуктами чрезвычайно, значит, поддержанный пожизненно человек, вот, который очень добр, великодушен, где надо прямолинеен, а где-то бывает и дипломатичен. Да, Бахыта я не помню, чтобы он злопыхал насчет чего-нибудь такого, что кто-то где-то спел его стихи. Не помню такого.
Я напомню, что в гостях у нас Вероника Долина. Скажите, пожалуйста, вот все-таки ваши песни, ну, все-таки для образованных людей.
Я не в курсе.
Нет? Бывала ситуация, когда...
Да, да, я
не
в Мартеновском цеху и в жестоком каком-нибудь открытом поле бы бывала. Да бывало, слушай, ничего. Все оставались живы, и я не оставалась в травме, в шоке. Так было. Например, я с 80-го года членствовала в таком так называемом правкоме драматургов. Это было чудесное место, где были старцы, отсидевшие. От литературы. Ну, такая субкультура подлинная. Это были те, кто в старые времена писал репризы для нашей эстрады. Да, пьесы тоже. И пьесы, и что-то еще. Но этим людям заповедно было, то есть запрещено, они, видимо, делали попытки не одну, войти в Союз писателей.
Угу.
И эти люди в 30-е еще годы, в 30-е даже, а не после где-нибудь войны, создали правком драматургов, правком московских драматургов. Отличные дядюшки и немножко тетушек. Из того старшего поколения, которое меня приветствовало в 80-м году, я думаю, сейчас не жив никто.
Угу.
Там была туча чудеснейших людей. Почему я про них?
Про выступление в горячем цеху.
Да. Они были побратимы завода Орджоникидзе.
Так.
И там полагалось несколько раз в году, пару хотя бы, выступить. Типа осенние осложнения и весенние осложнения.
И вас на это
да?
Вот этот Мартен и бросили.
Но я же еще и молодняк была среди них в 80-м-то году-то.
Так.
И я как миленькая с гитаркой туда-сюда. И это был не инженерный корпус вовсе, а чисто настоящий, какой есть это. Ну, пролетариат.
Горячий цех.
Да. Да нормально это все было. Да я еще бывала. Ну а что, вот в этот наш благословенный и несчастнейший Донбасс приедешь? Как сейчас помню, я выступала на заводе игрушек.
Так.
Где эти чудеснейшие, они из пластмассы плавили... Ну только люди 70-х, 80-х годов это помнят. Полагаю, в 90-х уже не было. А я детям, мальчикам своим привозила умопомрачительные модельки игрушечек. Солдатиков любых времен и народов, причем не только солдатики, а как бы человеческие породы, там были, ну, это был наборчик, 12-15 штук, пакетированный.
Так.
Вот Донецк чем развлекался. Я на таком заводе выступала, засыпанная этими солдатиками, потом уезжала, там могли быть маленькие неандертальцы, маленькие индейцы, маленькие солдатики 12-го года, маленькие солдатики совсем не 12-го года. Ох, я мальчиков осыпала. Ну вот. Так, примерно,
а выступать-то было нормально?
А также шахтеры всего Донбасса.
Ну как это? Ну объясните. Ну.
Этот несчастный Славянск, уже невозможно его с улыбкой сегодня вот так... Это же все были шахтерские. Совершенно люди же сидели с этим, с чернотой, как обведенной вокруг века. Это же шахтерская публика была, и даже инженерная публика была шахтерская. Залы Донбасса были полнёхонькие, у нас был маршрут. тот же Юра Лора с тобой упомянутый, должен его хорошо помнить. Но дело в том, что не было человека с гитарой, который в конце 70-х и до середины, до конца 80-х не объехал этот маршрут, который назывался ровно «Большой Донбасс». Вот, где все города эти, Енакиево, Горловка, теперь уже с такой горловкой в горле это все произносишь. Вот, а мы там везде были гостями в здоровенном дворце культуры. Сейчас еще ужасную вещь скажу. Через раз был микрофон. Без микрофона на 500-700 человек. Без микрофона на 500-700 человек.
И что, вот. Тихо было?
Конечно.
Фантастика.
Мертвецки.
Не, просто поверить не могу, удивляюсь.
Ну, хорошо мне верить.
Могу только снять шляпу.
Я несколько раз была.
Могу только снять шляпу
там
и попросить.
Там был замечательный заводила такой, Юра Миленин, в городе Краматорске. Вот. Еще никто не знал, значит, ну или почти никто про этот памятник Кобзону, про который сейчас все знают в Донецке. Да. А мы уже его увидели во всей неслыханной красе. Еще никто не увидел этой прелестной, ну, практически сытости той донецкой вот Украины, которую мы увидели. Москва была голоднющая, синяя курица на семью в Москве, это был праздник. Угу. И вдруг мы увидели кролика в чугунке, индюшку, потому что Донбасс имел какие-то, в общем, забавнейшие вещи. Там очень много этого было. Сколько у меня друзей было. Выходцы из Донецка. Лёша Парщиков, Наташа Хаткина. Такой Вася Чубари. Поэты, поэты. Не только. Там много было.
И где они сейчас?
Уж нет.
Уж нет.
Преимущественно на небесах.
Угу. Читайте. Смотрите, ко второму часу я стал легче уговорить. Хотя бы читать стихи.
Сегодня плыли на пароме, так реку и пересекли, что сердце можешь вспомнить, кроме как недоступные фили. Да и они давно отплыли от кромки в корочке, в крови. Да что там было, помнишь? Или кто помнит нынче о любви? О той, береговой, граничной, потом пустынный перевал, а безраздельный, безразличный, тот помнит, кто там зимовал. Король любил свою Агнесу, Агнеса зачала дитя. По всей стране служили мессу лишь 9 месяцев спустя. Король не может повиниться, дитя не может появиться, а сердце бедное дымится и тихо песенки поет. А мы-то перезимовали, сердец себе не вырывали, иначе как бы мы скрывали, что сердце нам не достает.
Хорошо. Вероника Долин у нас в гостях. Передайте, пожалуйста, Веронике, что я ее люблю. Ну, вас, наверное, этим уже не удивишь. А скажите, пожалуйста, можете ли вспомнить самое неожиданное признание творческих симпатий, которые вы услышали за свою жизнь?
Ну, конечно. У меня хранится в аналах до сих пор чудеснейшая вещь, подобранная мною с полу. Что-то было еще с ней состязающееся, но она просто была... Ох, вещь. Значит, дело было так. Это было в Германии, то есть лет 15 назад. И кончился концерт в неколоссальном зале. Это еще было время, когда я не окончательно поборола, значит, чуму записок.
Угу.
Короче, смотрю, на полу лежит записка. Ну, такая, как классическая школьная шпаргалка, стиснутая такая. И надо же мне было ее
поднять.
Видимо, это вовсе не мне. А человек человеку написал. Оттого-то она и была так, значит, замурована и уронена.
Угу.
А текст там был такой, что я его укрыла на груди и увезла с собой, и он хранится. Там было написано, вот она и выдала небольшой свой ум. Вот. Перед этой загадкой... Значит, не в силах раскодировать, я замерла, много раз перечитывала. Навеки я осталась перед этой загадкой. Значит, во-первых, чем выдала?
Угу.
Ну, чем же выдала? Столько лет скрывая. Угу. Значит, чем-то выдала. Во-вторых, каков же человек, какой степени холмсовости, дедуктивности, прозорливости. Что же
раскопал.
За человек, который меня так раскодировал и запечатлел это на бумаге?
И кому писал, черт
кому
возьми.
Писал, никогда не узнаю, но записку храню.
Удивительно. Фантастика. Дорогая Вероника, хочу тоже объясниться вам в любви и сказать, что очень люблю ваши песни с давних времен. Спасибо, Олег. Нет ни грустной, ни страшной Вероники Долиной стихи, а ироничные, добрые, с юмором, но с небольшой грустинкой, в которых отражена вся жизнь в нашей бог знает какой стране. Разделяю ее взгляды, люблю и ценю ее творчество. Желаю всего самого-самого. Вот обратила внимание, кстати. Читаю вас на Фейсбуке. Очень мне нравится то, что вы пишете. Вы очень активны пользователь.
Да.
Как вы все успеваете?
Так привыкла с молоду.
Лохань стихов, лохань белья.
Да, я много успеваю.
Но вы же не только, стихи там публикуете, хотя я часто там читаю ваши стихи.
Иногда маленькие какие-то реплики. Ну, в принципе, моя задача как бы такая активация.
Дневник.
Не дневник, а активация моего стихоресурса.
Угу. Вот. А скажите, пожалуйста, как бы все единомышленники, кто пишут комментарии, например, к вашим стихам?
Нет.
Конечно. Часто бывают, знаете как, вот на «Эхе Москвы» мы все-таки тут давно читаем это все, и в больших количествах. И у меня такое ощущение, что уже можно просто по запаху отличить тех, кто называется тролль, от того, кто действительно так думает.
Да.
Вам удается?
Да, конечно. Ну, тут не с первой минуты. На Фейсбуке свои правила игры, видимые, невидимые, очевидные и не очень. Но у меня есть один фактор, который я и не шибко маскирую, и немедленно выдаю свой некрупный ум.
Так.
Я большой контактёр.
Угу.
Я человеколюб. И я не безразлична. Я с удовольствием открываю анкетные данные человека, какие тебе может предоставить Facebook. И я посматриваю, что происходит. Я посматриваю до, после, в процессе и широкополосно, понимаешь? Поэтому я более или менее понимаю, о ком, о чем идет речь. Но случайности бывают, что, в смысле, какие-то нежелательные...
Не то чтобы нежелательные.
Бывают.
Понимаете как?
Ведь некомплиментарно? Конечно,
я даже не про некомплиментарность, просто что называется...
Такая инородность. Конечно, есть.
Вот,
а что же делать?
Инородность. Вы правильное слово сказали.
Ну, а что же? А что там прям? Вот такая толпа единомышленников, такие фан-клубы. Не обязательно. Там широкое поле. Мне оно как раз... Оно мне истерически нравится. Именно это огромное разнообразие того, что там и горизонтальные уровни, и вертикальные какие-то, значит, невероятные прослойки. Мне очень нравится именно эта вот многоуровневость Facebook. Нет, я не сама, в общем... У меня есть своя маленькая восторженность еще внутри. Я иногда могу фанатски, как фанат, что-то вскрикнуть и страшно восхититься. Со мной бывает. Но когда кто-то мне что-то такое адресует, я не прихожу в специальное какое-то состояние. Я люблю содружество, я люблю, конечно, какой-то резонанс. Ну, кто ж такого не любит? Я люблю фактор сообщничества какого-то. Ну, кто же это не оценит? Да еще если ты уже практически в стариковском возрасте и вполне себя в реальности ощущаешь одиноко, естественно, все ценят фактор этой клубности.
Угу.
И я тоже, конечно.
Уважаемая Вероника, могу ли я спросить, что для вас было последним книжным открытием из прочитанного? Знак вопроса и дополнение. У меня лично это Чудаковская «Ложится мгла на старой ступени».
Да. Нет, знаете, что-то уже мы проехали после ступени несколько периодов. Поменьше я стала читать и значительно больше стала писать. Я была большой читатель, я, в общем, все поспевала. Ну, почти все, к чему душа сколько-нибудь ложилась, и не было сопротивления. Значит, а сегодня что я такое читаю, особенно здешнее, чтобы оно было здешним, не прозвучало таким чтением на пляже, а вот как бы чем-то было неформально. Ну, видите, я как замешкалась. Я все-таки немножко читаю того и этого. И оно не здешнего происхождения. А здешнего происхождения я затрудняюсь читать. Могу, но, понимаете, не питательно мне.
Угу.
Ну, не питательно совершенно. Ну, что-то я не могу по каким-то причинам. Могу, но уже продираюсь сквозь. Зато мы ценим стихи, что они нам дают какие-то возможности резервные, понимаешь?
Питательные?
Да, конечно, ровные, это витаминизируют. Конечно, просто это просто иной раз, ну что ты, к вопросу о прививках. Это стихии, они все сделают, они все сделают. Они, ну, не знаю, насколько все и насколько для всех, но вообще-то много.
Я когда-то прочитала для себя вполне удивительную историю о том, что, знаете, существует такая технология измерения IQ. Интеллектуально.
Ну, и вот
я вычитала, что оказывается довольно трудно нам с вами с IQ по одной простой причине, потому что в основной массе люди, которые составляли эти тесты изначально, они росли на других сказках, на других, так сказать.
Но я никогда не проходила этот тест, не знаю, мне в жизни не подворачивался, наверное, все-таки не совсем из нашей реальности. Ну, реальность страшно изменилась. Вообще, я, между прочим, сейчас тягостно задумался, простейший вопрос, что было последней книгой, которая меня как-то тронула, а я и ушла от ответа. И это довольно гадко по отношению к книгам и по отношению к... Я могу извилисто так это что-то такое... Что же было, что меня как-то тронуло? Ну, такая я теперь стала. Вот такой я вот сухарь, понимаешь? Сухарь. Иной раз я... Ну, подсушила меня немножко времечко. Так я, конечно, была поэмоциональнее, и к книгам по специальным образом почувственнее относилась. Я шла в книжный магазин, это я устраивала себе сеанс гипнотерапии просто. Через всю жизнь, пожизненно. И выходила с авоськами. А сейчас я просто даже и не иду. Вот же до чего я докатилась. Во-первых, невероятный ширпотреб, который вытеснил все приличное. То есть так потеснил, что, считай, вытеснил. Мне это очень тяжело. Мне даже наблюдать это тяжело. Ну и еще кое-какие вещи. Ну, не иду я в книжный. Иду так редко, что, считай, почти не иду. И хожу еще букинистически.
Угу.
Еще могу туда добрести.
А, Вероника Аркадьевна, можно ли услышать что-нибудь из последнего? Ну, не факт.
Ну, самое последнее. Я, во-первых, не прихватила последнюю работу, да. Но она выходит почти днями. Выйдет пластинка, она называется, значит, анонсирую, нигде никогда не звучала. Она называется, поскольку все мы уже отправили, куда положено, на фабрику, называется «Третья половина дня».
Так.
«Третья половина дня». Я не в пышном восторге от этого названия, но так мы, в общем, на нем остановились. Но оно такое тихое название и не очень сказочное. Я бы чуть-чуть звонче сделала и посказочнее, и не из трех слов. Ну, ладно, короче, это называется «Третья половина дня». Это новейшие стихи 13-14 года. Но, честно говоря, просто, как мы все понимаем, не так высоко стоит солнце сегодняшней поэзии и сегодняшней песни под гитару, чтобы немедленно издавать сразу. Вообще, я была бы готова записать еще одну работу сразу. У меня есть и еще целый корпус песен.
Фантастика.
Да, и даже там, мне кажется, стихи поинтереснее, вот скажу это слово, которому я придаю свое собственное специальное значение. Интересные стихи – это довольно специальные вещи, да. Вот, я бы еще сейчас выпустила, ну, уже я примолкну, но сейчас, видимо, в конце сентября выйдет вот моя свежайшая работа.
То есть к 8 сентября еще не будет
к
новой
пластинки? Нет, вещи из нее попою, конечно, а предмета не будет.
А стихи почитаете из нее?
Если из нее стихи, вот так при себе и что-то, может тоже не подвернуться. Может и не подвернуться, потому что я теперь, видишь, какая стала искрометная.
Хорошо.
Да, у меня раз, книжка вышла, раз, и уже тут следующая. Да-да, может не быть. Вот этот более свежий продукт, это надо уже будет сильно напрягаться, чтобы его вытащить из, ну, каким-то компьютерным способом. Не пытайте меня, не пытайте. Не надо этих
иголок. Ну, давайте что-нибудь другое.
Иголок под ногти не надо. Зачем нам
давайте иголки под ногти
в час ночи?
Давайте другое. Во-первых, не в час, а без 15:02, поэтому да. Давайте что-нибудь другое.
Какие иголки? Дело к зиме. Что же делать? Такие, как я, доверялись стиху, а не прозе, и стояли в слезах на тяжелом январском ветру. Это снова оно, но один поцелуй на морозе, он нежней, он воздушней, чем красная смерть на миру. Трубной площади голос не слышен, не виден. Что делать? Трубной площади трудность фигурки во влажном снегу. А детей народилось, ну, если не 10, так 9, да они ни при чем. Они выросли, нянчат свою мелюзгу. Хорошо, их прошло 25. Уточню, все же 24. Не могу посчитать, виновата, годам я не друг. Все, что было, осталось. Твоя-то щека в целом мире так и грела меня, чтобы знала, где север,
где юг.
Где юг.
Хорошие стихи. Хорошие стихи.
Зимние.
Зимние. Скажите, пожалуйста, а что делаете, когда не пишется?
Ну как, варю супы, готовлю жаркое.
Ну, нельзя же 24 часа в
сутки. Выгуливаю собаку, сажусь на машину, еду в какой-нибудь магазин или магазинчик. Если есть деньги, могу какую-нибудь обувь себе купить в пределах Москвы до сих пор. Она же не сыр.
Угу.
Ее все еще можно. Но она не, тоже не очень так блещет, блещет. Но утилитарно.
Ну, то есть вы себя не будете в это приковывать к галерам?
Буду, но в другом режиме.
Сядь и напиши в любом случае.
А нет? Я уже написала в любом случае. Если я пошла с собакой и поехала в магазин.
А если не пишется? Ну, села.
Через вот 2 часа напишется.
Понятно. То есть все-таки приковываемся к галере. Понятно.
Конечно. Конечно.
Ваши отношения... Я не произнесу это слово. Я к ситуации вокруг Макаревича. Это вопрос от Евгения Александровича.
Ну, а про что вам рассказать? Все порядочные люди тут все знают и все прочувствовали. Вот. Все его шельмование омерзительно и в стиле каких-то мифологических годов, когда мы не родились и не жили. Ну, жили были наши родители, и мы немножко про это слышали. А в перестроечные годы нам подвытащили всякого материала, мы про это слыхали. Но это ужасный позор шельмовать человека за не весь что. Значит, ужасный позор. Какой хотите. Государственный, позор для...
Общественный.
Общественный, позор для СМИ. Ну, а что тут еще сказать? Зачем и почему он поехал? Мне кажется, что довольно праведно. А зачем и почему он, например, танцевал вокруг, значит, осветительных приборов на Олимпийском стадионе? Ну, как все, кому было положено, в олимпийской униформе. Для меня тоже вопрос. Ну, а что же, тут так, тут же есть некие свои правила.
Угу.
И всякий, кто тут живет, эти правила знает. Среди них много неписанных, а кое-что писано. Ну, Макаревич выглядит для тех, кто этими правилами командует, выглядит как в некотором роде, видимо, изменщик и нарушитель. Это, значит...
Ренегат.
Да. Но мне это смешно, и их правила, и его нарушительство. А травля мне не смешна.
Угу. Знаете, я тут недавно... Я вообще не киношный человек, но тут я недавно сел смотреть фильм с Мэрил Стрип про Холокост. И как-то вот этапы, знаете, от человека, который приводит к доктору свою... жену с подозрением на туберкулез, молоденькую жену, и жалуется, что есть нечего, и доктор ему еще деньги сует потихонечку в карман, до бонзы соответствующей структуры, того же самого человека, который уже этого доктора гонит понятно куда. Ведь расстояние-то, если разобраться, хронометражное расстояние, невероятно маленькое, правда? И вот что думаете, когда сегодня читаете такие сравнения?
Вот, какие, с прежними временами больших гонений?
Да. Скорость озверения.
Ну, скоро узнаю. Видимо, узнаю.
Видимо, узнаете.
Ну, кто к чему предуготован? В принципе, в общем, конечно, какие-то запасные аэродромы неплохо иметь мыслящим людям, взрослым. И немножко опасающимся
за свою
жизнь, не дай бог достоинству. Нет, я про это.
А про возможность сказать «нет» тому, что вам не нравится?
Ну, какая? Ну, говори в пределах своего дома.
Ну, почему, Вероника? Вот, опять же, я очень люблю этот пример, потому что меня он в свое время поразил. Вы когда-нибудь слышали что-нибудь про бунт на улице Роз? Это 43-й, если я не ошибаюсь, год. У ворот гестапо стоит огромная толпа женщин, немок, чьи мужья находятся в концлагерях.
Угу. Ну ничего.
Победили, между прочим. Кого не пристрелили,
что,
выпустили.
Что с того? Это 40-е годы в Германии. А сейчас мы где? Масса всяческой воды утекло.
То есть только запасной аэродром?
Ну, смотря для чего. А что? А что? У меня сегодня была Viasat History включена дома, где идет французский сериал, квазидокументал, реконструктивный. «Инквизиция».
Угу.
Я не такой, я же сказал, что недолюбливаю чтение мемуаров. Я и исторические эти самые, значит, разлюли малины, не в состоянии смотреть. Мой какой ни на есть стареющий темперамент не может эту размазанность действия вынести.
Угу.
Я и «Игру престолов» не фанатирую. Значит, мне, извольте, уложиться, я тоже любитель кое-каких рамок.
Ну да.
Мне, пожалуйте, вот это вот, и чтоб как у Ануя. Вот тут она на коне, а тут уже, извините, на кресте. Вот так вот. Я люблю, чтобы вот так. Значит, ладно. Короче, у меня этот Виасат, вдруг идет инквизиция. Я даже не сразу поняла, что по-французский текст, потому что я же вижу какую-то эпоху. Боже мой! Ну, я думаю, что они даже не переврали. Еврейству раздают желтые кружки матерчатые, а вовсе даже не магендовиды.
Угу.
Ну, даже интересно.
Ну, да.
Вот, и такое запальчивое, красивое, Климент, все там, значит, некоторое время там, какое-то под прикрытием европейское еврейство существует. Это о еврействе. Вот. А вообще какой-то неугодности властям. Тут много кому, да и там тоже, значит, бывают люди неугодные. Что делать-то? Ты интернет открываешь, а там...
С одни неугодные.
Ну, конечно.
И другие.
Развороты. Ну, что делать? Во-первых, у нас кое-что генетически присутствует. Мы не то чтобы верим, значит, в то, что мы их уроем, это едва ли. Но что она вертится, мы, конечно, верим.
Угу.
Да.
А вопрос, точнее, не вопрос, а, на мой взгляд, сообщение, которое вам понравится. Хотя начинается очень сурово. Долину не любил, не люблю и, по-видимому, не полюблю. Точка. Но вот поди ж ты, 2 часа не могу оторваться.
Не, меня очень даже можно не любить. И есть манера, которая, в общем, вполне может раздражать. Вот.
8 сентября в «Гнезде» до встречи. Спасибо за необычный формат. Здесь, это из республики Башкортостан нам пишут. Здесь 3:30, в 10 утра на работу, но вас дослушаю. А, так, Фант.
Стих. Хорошо. Я бы песню врубила.
Песню мы врубим. Пони.
Что?
Пони, не возражаете?
Да, можно. Да.
Ничего не надо, я никуда не еду, радуюсь раю аду, ужину и обеду. Странно, но я не помню, тут ни единой товари. Буду работать пони там на Цветном бульваре. Дети полюбят явно, пони у них в почете, будут корзины яблок, алые ленты в челоке, пони почти что почта, слабенько, но отважно, буду работать вот что. Вот что особо важно. Я ничего не помню, я ничего не стою. Много нас тихих пони в темном московском стойле. Сколько кругом людишек, сильных и вороватых. Старенькой пони дышит яблочным ароматом. Мне ничего не надо, я никуда не еду, радуюсь раю аду, ужину и обеду. Странно, но я не помню, тут не единый товарищ. Буду работать пони там на Цветном бульваре.
Вероника Долина у нас в гостях. Оцените красоту анонса. Там на Цветном бульваре будет работать пони 8 сентября. По-моему, замечательный анонс. В «Гнезде глухаря». Фант, а потом мы поставим финальную песню.
Ладно. Все будет тебе, дорогая. Все будет еще, говорю. Москва тебе будет другая. И скоро уже, к январю, найдутся приличные люди. На Сретенский выйдут бульвар и станут талдычить о чуде, как будто оно самовар, как будто бы баба рябая, как будто бы рыба в воде, и каждая тетка, рыдая, захочет отдаться орде мохнатых, суровых кретинов в пилотках со свастикой в кость. Ей тоже в велюры с сатинов не сразу пройти удалось. Такая вот ловкая тетка возьмет и вколотит как раз звезду шестизначную четко промеж ошарашенных глаз. Не хочешь, пожалуй, что по лбу, тогда пришивай на рукав и впредь не посматривай подло на тех, кто силен и лукав. Проклятая наша порода, прости нас, невидимый град, где нет ни зеленки, ни йода, но был Александровский сад.
Замечательно. Ну что ж, я предлагаю до встречи 8 сентября раз. Вась, ну вот уже теперь ты выбираешь, потому что обложка все равно у тебя, а не у меня.
Это не у меня.
Да, я напомню, что... Ну, может, вы выберете? Вы с этого диска-то песни знаете?
Нет, это надо искать. Я же не помню никакой порядковости. Не доверимся Васе.
Доверимся Васе.
Да.
А Вероника Долина у нас в гостях. Формат сегодня был необычный. Нет, ну, то есть я предполагала, что она петь не будет. Ну, что она читать будет, капризничать. Хотя нет, ничего, под финал разошлась Вероника Долина. До встречи через неделю. В гостях будут, видимо, Борис Кинер и Михаил Цитриняк. Вот, всего доброго. Что поставил вот?
Особенность зрения и слуха умеет различать за окном гугуха, гугуха, гугуха под утро между явью и сном. Где Адлер, да где Виолука, хоть что-то из прежних краёв. Давно раскололась скорлупка, а где же голубка поет? Та птица ничуть не ручная, что с гор прилетая гурчит, не ласковая, не родная, и как заводная звучит. Я с детства искала в полглаза ее голубое перо, дум с пиро проклятая фраза пристала, как сказка перо. Маринины грустные ветки дальней дороги следы, а фишка на медиатеке едва отойдешь от воды. В кабурге высокие своды, и здесь не болит тоской твой маленький голубь свободы в стальной не московской морской. Твой маленький голубь свободы в стальной не московский морской.